Глава 35. Богомудрое царствование Его Величества Соломона. «И сел Соломон на престол Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо». Третья книга царств, глава 2, стих 12. Излишне прибавлять, зная библейские нравы, что первым делом нового царя было избавиться от Адонии и обоих первых персонажей израильского народа, которые предпочли бы видеть корону на голове этого сына Агифы. Адония не мечтал больше о царстве. Он давно понял, что его песня спета. Все, что ему было нужно из наследства Давида, была молодая девица, согревавшая кости его малопочтенного отца. Он был влюблен в прелестную Ависагу. Как единственное возмещение за убытки, понесенные им от потери короны, он, старший, непосредственный наследник, просил для себя только красивую служанку своего отца. Эта любовь, которая ровно ничего не значила сама по себе, послужила, однако, предлогом для одного из первых богомудрых решений Соломона. Он распорядился убить Адонию, несмотря на то, что этот последний отнюдь не отказывал ему ни в каких знаках покорности и примирился с лишением престола. Адония, который был прост и наивен, обратился за содействием своим любовным планам к самой Версавии. «И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей. Она сказала: „С миром ли приход твой?“ И сказал он: „С миром“. И сказал он: „У меня есть слово к тебе“. Она сказала: „Говори“. И сказал он: „Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне. Прошу тебя поговорить царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сунамитянку, в жену“. И сказала Версавия: „Хорошо, я поговорю о тебе царю“. И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его. И сказала: „Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне“. И сказал ей царь: „Проси, мать моя, я не откажу тебе“. И сказала она: „Дай Ависагу, сунамитянку Адонии, брату твоему в жену“. И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: „А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иоав, сын Саруин, военачальник, друг“. И поклялся царь Соломон Господом, говоря: „То и то пусть сделает со мною Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть“. И послал царь Соломон в Анию сына Иодаева, который поразил его, и он умер. Третья книга царств, глава 2, стихи 13-25. Очередь была за священником Авиафаром, но этот последний убит не был. Прекрасно зная народные предрассудки, Соломон не хотел проливать крови священника. Было бы трудновато сказать, что это убийство внушил сам Бог. А священнику Авиафару царь сказал: „Ступай в Анафов на твое поле, ты достоин смерти, но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа перед Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой“. И удалил Соломон Авиафара от священства Господня. Стихи 26-27. Зато уж, конечно, для Иоава не было никакой пощады. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, и послал Соломон в Анию, сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его и похорони его». И пришел Ванея в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня и с дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амисая, сына Иеферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки, а Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. Третья книга царств, глава 2, стихи 28-34. Вольтер говорит по этому поводу, что едва ли нужно прибавлять еще какое-нибудь преступление к уже совершенным. Соломон начинает свое царствование со святотатства. Но что главным образом должно показаться странным после стольких ужасов, так это то, что Бог, поразивший смертью 50 070 человек, заглянувших в его ковчег, совсем не мстит за эту святыню, когда из нее делают плаху для военачальника, давшего Давиду корону. Идем дальше. «И поставил царь Соломон Ванею, сына Иедаева, вместо его над войском. Управление же царством было в Иерусалиме, а Садока, священника, поставил царь первосвященником вместо Авиафара. И, послав, царь призвал Семея и сказал ему: «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь, кровь твоя будет на голове твоей». И сказал Семей царю: «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахи, царю Гефскому. И стал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей, и привел рабов своих. Третья книга царств, глава 2, стихи 35-40. А когда Соломон узнал об этом, то он приказал своему верному Ванее, и тот пошел и убил Семея. Стих 46. В дальнейшем мы узнаем, что царь Соломон заключил союз с царем египетским и даже женился на его дочери. Библия и здесь не сообщает имени этого египетского царя, называя его просто фараоном. Это ясно показывает сказочность подобного брака. К этому времени Соломон построил себе дворец, начал возведение храма и принялся за укрепление города. В ожидании окончания постройки храма царь ездил на богомолье в Гаваон, где находилось наиболее значительное святилище во всем царстве. Там-то Бог и дал ему дар мудрости. Этот эпизод довольно интересен. В Гаваоне явился Господь Соломону во сне ночью и сказал: «Проси, что дать тебе». И сказал Соломон: «Ты сделал рабу твоему Давиду, отцу моему, великую милость. и за то, что он ходил пред тобою в истине и правде, и с искренним сердцем пред тобою, ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. Но я, отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить его, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: «За то, что ты просил этого и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему, вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои». И пробудился Соломон. И вот это было сновидение. Третья книга царств, глава 3, стихи 5-15. Итак, речь идет здесь о сновидении. Бог, не ожидавший, пока Авраам, Иаков или другие заснут, чтобы явиться им, при Соломоне начинает менять свои привычки и ожидает, пока тот начнет видеть сны. Пусть будет так. Но тогда, каким образом все это стало известно? Значит, Соломон сам рассказал кому-то свой сон. И так от одного к другому, переходя из уст в уста, этот рассказ дошел до автора третьей книги царств, жившего во времена вавилонского пленения. Довольно все-таки странно, не правда ли? Богословы скажут: это их конек, что появление Бога во сне не уменьшает божественности видения. Церковь признает сны божественные и сны дьявольские. Сон человеческий, утверждают служители религии, может быть результатом сверхъестественного влияния и не бывает случайным. Примем на минуту это положение. Допустим, что Бог действительно явился Соломону. Все-таки Соломон спал и, следовательно, находился не в достаточно полном сознании для того, чтобы говорить или отвечать. Если бы сам римский папа увидел себя во сне богохульником, плюющим на просфору, никто из его кардиналов не вменил бы ему этого в вину. Если бы Соломон выбрал во сне славу и богатство, это не имело бы ровно никакого значения. Лучше было бы, если бы Бог, задав вопросы, дал Соломону время проснуться, и тогда тот лучше сообразил бы, что надо ответить Богу. Ответ бодрствующего человека, избирающего мудрость и пренебрегающего всем прочим, был бы заслугой. Но раз он спал, ответ не в счет. Он ровно ничего не стоит. Тем не менее, этот бесподобный Бог был очарован. Итак, награжденный мудростью, которую он и спросил, и получил во сне, Соломон не замедлил удивить израильтян замечательным правосудием и высотой ума. В доказательство необыкновенной мудрости Библия сообщает один единственный анекдот о споре двух женщин, которые родили с промежутком в 3 дня в одном и том же доме 2 младенцев. Из них один умер. Одна из женщин упрекает другую в том, что ночью она украла у нее живого сына и заменила его трупом своего родного ребенка, нечаянно задушенного ею во сне. Разрешение этого спора было предложено царю. Мать, обвиненная в подмене, клянется, что живой ребенок, принесенный в суд, есть ее собственный. другая не менее горячо клянется, что ребенок принадлежит ей и требует его. Тогда Соломон приказывает принести меч, разделить ребенка на две части и дать каждой матери по половине. Тут раздается крик ужаса истинной матери, которая требует, чтобы ребенка оставили у той, которая его украла, лишь бы не убивали. Это последнее, наоборот, выдает себя следующими неразумными словами: «Пусть не будет ни мне, ни тебе, рубите». Но приказание Соломона было только испытанием. Он присудил возвратить ребенка истинной матери. Глава 3, стихи 16-28. Верующие приходят в восторг, когда проповедники Самвона рассказывают этот анекдот. Однако Соломон мог и вовсе не прибегать к ужасному испытанию. Ему стоило обратиться только к любой повивальной бабке, и она без затруднения определила бы, какой ребенок родился накануне, а какому пошел четвертый день. Однако не будем придирчивы и преклонимся перед необыкновенной мудростью Соломона. Скажем только, что анекдотов этого рода тьма тьмущая. У всех народов всегда были судьи, сочетавшие проницательность с простотой. Ограничимся только двумя случаями. Судьи, о которых пойдет речь, не получали от Бога дара мудрости во сне. Некто взобрался на самую верхушку колокольни, чтобы что-то поправить там. Он имел несчастье свалиться, но вместе с тем имел счастье даже не ушибиться. Однако падение его было роковым для человека, на которого он упал. Этот человек умер. Родственники убитого привлекли упавшего к суду. Они обвинили его в убийстве и требовали или смертной казни, или возмещения убытков. Как разрешить такой спор? Надо было дать какое-нибудь удовлетворение родственникам умершего. Вместе с тем, судья не считал себя вправе обвинять в убийстве, даже в невольном, человека, который сам был жертвой несчастного случая. Судья приказал тому из родственников умершего, который был особенно настойчив в тяжбе и громче всех требовал мести, самому взобраться на верхушку колокольни и броситься оттуда на подсудимого, невольного убийцу, коему вменил в обязанность находиться в это время на том самом месте, где испустил дух потерпевший. Нечего и говорить, что назойливый сутяга сейчас же отказался от своего нелепого иска. Второй любопытный случай произошел с греческим судьей. Один молодой грек копил деньги, чтобы уплатить их куртизанке Феониде за обладание ею. Тем временем ему однажды ночью приснилось, что он насладился прелестями Феониды. Проснувшись, он решил, что было бы неразумно расходовать деньги ради одного мгновения. В свое время он сообщил друзьям о своих любовных намерениях, а теперь поведал им о своем сновидении и решении отказаться от удовольствия стать любовником Феониды. Куртизанка, обиженная таким оборотом дела, а главное, раздосадованная тем, что не получила деньги, привлекла юношу к суду, требуя вознаграждения. Она утверждала, что сохранила право на сумму, которую молодой человек собирался предложить ей, ибо именно она, хотя и во сне, удовлетворила его желание. Судья, который отнюдь не был никаким Соломоном, вынес постановление, перед которым наши священники обязаны преклониться. Этот язычник, которого Бог не просветил светом истинного благочестия, предложил молодому греку принести обещанную сумму и бросить деньги в бассейн, чтобы куртизанка могла насладиться звуком и созерцанием золотых монет, точно так же, как юноша насладился призрачной близостью. Бьемся об заклад, что если бы Святому Духу, который любит веселенькие истории не без клубнички, пришла бы на ум только что изложенная, он вывел бы ее в Библии и записал бы ее в актив мудрости Соломона. К сожалению, воображение его, как яствует из всего содержания Библии, довольно скудное. После анекдота с судом Третья книга царств переходит к перечислению главнейших слуг Соломона. Читатель не рассердится на нас, если мы пропустим эти нудные строки. Зато немного дальше мы находим кое-что интересное относительно славы и богатства сына Давидова. Иуда и Израиль, многочисленные, как песок у моря, ели, пили и веселились. Соломон владел всеми царствами от реки Евфрата до земли Филистимской и до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. Третья книга царств, глава 4, стихи 20-21. Здесь Святой Дух уж очень густо пошутил, если принять во внимание, что дело не касается тех отдаленных времен, о которых историки не имеют никаких данных. Кто слышал когда-нибудь, чтобы евреи царствовали от Евфрата до Средиземного моря? Верно, что разбоем они завоевали себе небольшой уголок земли среди скал и пещер Палестины от Вирсавии до Дана. Но ниоткуда не известно, чтобы Соломон завоевал или каким-нибудь образом приобрел хотя бы один квадратный километр вне Палестины. Наоборот, царь египетский владел частью Палестины, а несколько округов ханаанейских просто не повиновались Соломону. Где же это хваленное могущество? Продовольствие Соломона на каждый день составляли 30 коров муки пшеничной и 60 коров прочей муки, 10 валов откормленных и 20 валов с пастбища, и 100 овец, кроме оленей, и серн, и сайгаков, и откормленных птиц. Стихи 22-23. Черт возьми, какое на самом деле хвастовство! Приближенные, которых Соломон приглашал к столу, во всяком случае никак не рисковали умереть от голода. Некоторые богословы, озадаченные этими явными преувеличениями, растолковали, что Соломон, подражая царям вавилонским, кормил своих слуг, и что это подразумевается в священном тексте. Беда только в том, что царек еврейский был не более похож на царя Вавилона, чем какой-нибудь мелкопоместный землевладелец на императоров всероссийских. И было у Соломона 40 000 стойл для коней колесничных и 12 000 для конницы, стих 26. Эти 40 000 стойл еще прекрасней, чем 30 валов и 100 овец ежедневного пайка его величества царя Израильского и Иудейского. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, Езрахитянина, и Емана, и Халкола, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов. И изрек он 3000 притчей, и песни его было 1005, стихи 30-32. Конечно, никто не знает, кто такие эти Ефан и Еман и Халкол и Дарда, которые так уверенно поставлены здесь для сравнения с Соломоном, и которых священный автор цитирует с невозмутимым апломбом, как если бы речь шла о мудрецах, известных всему миру. Эта манера ссылаться на никому неизвестные знаменитости, время от времени проскальзывающая в Священном Писании, есть один из наиболее характерных признаков того духа злостного надувательства, который беспристрастному исследователю кажется единственным духом, вдохновлявшим авторов всей книги. Что касается 3000 притчей и 1005 песен, то из них сохранилось всего несколько, и то только приписываемых Соломону. Было бы все-таки лучше, заметил Вольтер, чтобы этот царь всю свою жизнь только и занимался писанием древнееврейских од, вместо того, чтобы проливать кровь своего брата. Мы подходим к знаменитому Иерусалимскому храму, на постройку которого Соломон ухлопал 7 лет, да еще 13 лет на постройку дворца. Этой теме посвящены 4 главы третьей книги царств. Мы бегло проследим самое существенное. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его, ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь. И послал также и Соломон к Хираму сказать: «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь, Бог мой, даровал мне покой отовсюду, нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа, Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря: «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана. И вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе уплату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». И давал Хирам Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые вполне по его желанию. А Соломон давал Хираму 20 000 коров пшеницы для продовольствия дома его и 20 коров оливкового выбитого масла. И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль, повинность же состояла в 30 000 человек. И посылал их на Ливан по 10 000 на месяц попеременно. Месяц они были на Ливане, а 2 месяца в доме своем, а Адонирам же начальствовал над ними. Еще у Соломона было 70 000 носящих тяжести и 80 000 каменосеков в горах, кроме 3 300 начальников. Третья книга царств, глава 5, стихи 1-6, 10-11, 13-16. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей. Третья книга царств, глава 6, стих 2. Древнееврейский локоть равен 52 сантиметрам, как и египетский. Следовательно, строение было длиной в 31 метр, шириной в 10,5 и высотой в 15,5 метра. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами, и сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и давира, святая святых, и сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириной был в 5 локтей, средний — шириной в 6 локтей, а третий — шириной в 7 локтей, ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не прикасалась к стенам храма. Третья книга царств, глава 6, стихи 4-6. А свой дом Соломон строил 13 лет. Третья книга царств, глава 7, стих 1. Тогда созвал Соломон старейшин Израилевых и всех начальников колен, глав поколений, в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня. И пришли все старейшины Израилевы, и подняли священники ковчег, и внесли ковчег завета Господня на место его, в давир храма, во святое святых под крылья херувимов. И царь, и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон в мирную жертву 22 000 крупного скота и 120 000 мелкого скота. Так освятили храм Господу царь и все сыны Израилевы. Третья книга царств, глава 8, стихи 1, 3, 6, 62-63. Подробности, приведенные во всех этих 4 главах, явно и непомерно преувеличены. Все эти божественные описания тают, как снег на солнце, как только подвергаешь их более или менее серьезному анализу. 183 300 человек, не считая каменщиков и других рабочих, которые явятся позже, заняты одними только подготовительными работами по постройке храма, который задуман длиной в 31,5 метра и шириной в 10,5 метра. Эти строители ухлопывают 7 лет на постройку здания вышиной в скромные 3 этажа и занимающего площадь в 325 квадратных метров. Вот числа, заставляющие подскочить всякого, имеющего хотя бы поверхностное представление о строительстве. Бесчисленные рабочие Соломона были, вероятно, неслыханные лентяи, или же они, не получая зарплаты, шатались без дела. Размеры здания, которые указывает третья книга царств, не сходятся с указаниями второй книги Паралипоменон, глава 3, стих 4. Одних только таких расхождений в текстах священных писателей было бы достаточно для того, чтобы внушить сомнения, если бы сам основной текст вообще не представлялся явной бессмыслицей. Кроме того, невозможно не взяться за бока от смеха, когда читаешь описание этих этажей и пристроек, возведенных внутри постройки и выходящих на локоть одна над другой, причем нижний этаж на метр уже верхнего. Это совершенно ошеломительно. И эти боковые окна, которые были широки изнутри и узки снаружи, это тоже не дурная архитектурная выдумка. Празднество освящения храма достойным образом завершает описание его постройки. Таких жертвоприношений не следовало бы делать часто. Это к нему дрено докатиться и до голода. Считайте вес каждого вала в 100 килограммов. Вот вам уже 2 миллиона 200 тысяч килограммов говядины. Прибавьте почти 2 миллиона килограммов баранины. Это все зажарено было совершенно ни к чему. Единственное только, чтобы пощекотать священное обоняние Господа Бога. И это жертвоприношение одного только Соломона. Библия особо оговаривает, что общество Израилево приносило жертвы из мелкого и крупного скота, которых невозможно исчислить и определить по множеству их. Третья книга царств, глава 8, стих 5. После всего этого, если бы Бог остался недоволен, он действительно обнаружил бы невыносимо тяжелый характер. Вот почему явился Соломону Господь во второй раз, как явился ему в Гаваоне. Третья книга царств, глава 9, стих 2. Это выражение позволяет думать, что второе божественное явление также было приключением во сне. Но сын Давида был доволен и не требовал явлений более ощутительных. Не будем упрекать Бога и мы. Пусть будет и так, во сне так во сне. На все воля Божья. Божья награда Соломону заключалась в небольшом тосте, который он произнес над ухом спящего царя. Тост этот может быть изложен в следующих простых словах. «Если ты и твой народ будете продолжать почитать меня, все будет обстоять хорошо, но если вы будете поклоняться, ты или твои подданные, каким-нибудь другим богам, тогда берегись». Старая, одним словом, песня. Хирам, царь Тирский, доставлял Соломону дерева кедровые и дерева кипарисовые, и золото, по его желанию. Царь Соломон дал Хираму 20 городов в земле Галилейской. И вышел Хирам из Тира посмотреть города, которые дал ему Соломон, и они не понравились ему. И сказал он: «Что это за города, которые ты, брат мой, дал мне?» Третья книга царств, глава 9, стихи 11-13. Решительно нельзя понять, откуда царь Соломон достал 20 городов, чтобы сделать подарок своему другу Хираму. Самарии не было еще. Иерихон был жалкой деревушкой. Сихем и Вефиль не были еще отстроены после разрушения. Они были восстановлены только при Иеровоаме. Вот и все города Галилеи тогдашнего времени. Царь Соломон также сделал корабль в Ецион-Гавере, что при Елафе на берегу Черного моря в земле Идумейской, и послал Хирам на корабле своих подданных корабельщиков, знающих море, с поданными Соломоновыми, и отправились они в Офир, и взяли оттуда золото 420 талантов, и привезли царю Соломону. Третья книга царств, глава 9, стихи 26-28. Чтобы заставить верующих проглотить такую невероятную вещь, как флот его величества Соломона, необходимо, конечно, указать и какую-нибудь морскую гавань на принадлежавшем ему берегу. Автор не посмел устроить эту гавань на берегах Средиземного моря, потому что все порты этого побережья принадлежали финикийцам и все слишком известны. Выдумав какой-то порт Ецион-Гавер в глубине Елатского залива Красного моря, то есть на востоке Синайского побережья, священный мистификатор не рисковал, что кто-нибудь установит фантастичность этой гавани. В географии библейский Ецион-Гавер имеет такое же значение, как и знаменитые библейские мудрецы Ефан, Еман, Халкол и Дарда имеют в истории. Что касается результатов экспедиции Соломонова флота в Офир, страну, которая так и осталась неотысканной, несмотря на трудолюбивые поиски самых благонамеренных историков и географов, то они были совершенно ничтожны рядом с тем великолепием и пышностью, которые описаны в предыдущих главах. Снарядить корабль для того, чтобы он, возвратившись, привез каких-нибудь 420 талантов золота, Ваше Величество, это не густо. Для барина, у которого было 40 000 стоил для дворцовых лошадей, и который доставлял себе благочестивые развлечения, вроде сожжения 250 000 пудов мяса в одном жертвоприношении, это почти что мелочь. Учтите расходы по экспедиции, которая продолжалась 2 года. Чистая прибыль сведется к сущим пустякам. Право же, не стоило отмечать этой глупости, как замечательного акта государственной мудрости и великолепия дворца царя Соломона. Мой бедный святой дух, между нами говоря, бывают и у тебя минуты, когда ты спускаешься так низко с высоты своих великолепных шуток, дерзновенная фантазия которых иной раз действительно грандиозна. Чтобы успокоить верующих читателей, поспешим сказать, что голубь спохватился и исправил свою ошибку в главе 9 второй книги Паралипоменон, важной части Ветхого Завета, столь же подлинной и святой, как и все остальное в Библии. Мы узнаем из нее, что весу в золоте, которое приходило к Соломону в 1 год, было 666 талантов золота. Стих 13. Далее. «И сделал царь большой престол из слоновой кости и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие, к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны». Не бывало такого престола ни в одном царстве, и все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, серебро во дни Соломона вменялось ни во что. Стихи 17-20. Корабли царя ходили в Фарсис слугами Хирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов. И превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью. И все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрость его, которую вложил Бог в сердце его. Стихи 21-23. И сделал царь золото и серебро в Иерусалиме равноценным простому камню. Стих 27. Наконец-то, в час добрый, милый хвостун в образе Святого Духа. Всего этого еще мало. Первая книга Паралипоменон уверяет, что Соломон получил и от отца завидное наследство, исчислявшееся в 1000 талантов золота, серебра, меди и так далее. Глава 29. Вольтер, забавы ради, занялся подведением итогов и перевел их на монету его времени. «То, что Давид оставил Соломону, согласно Библии, — говорит он, — составляет ровно 18 миллиардов французских ливров». То, что Соломон собрал сам, можно оценить в не меньшую сумму. Довольно смешно представить себе жалкого царька обладателем 36 миллиардов ливров или приблизительно 1,5 миллиардов фунтов стерлингов. Библия только что сообщила, что все цари земли навещали Иерусалим для того, чтобы поклониться Соломону и принести ему дары. Скажут, пожалуй, что священный автор мог бы потрудиться назвать хоть кого-нибудь из этих царей по имени. Это не могло бы не произвести благоприятного впечатления. Но точные указания весьма стеснительны для автора. Каким бы вралем он ни был, священный голубь сам почувствовал необходимость остаться в неопределенной недоговоренности, дабы его вранье не обнаружилось слишком легко. Тем не менее, так как надо же было назвать хотя бы одного из этих паломничающих монархов, Библия преподносит нам памятный визит одной могущественной владычицы, некой царицы Савской. Глава 10, третьей книги царств, почти целиком посвящена этому событию, равно как и глава 9, второй книги Паралипоменон. Что касается самой страны, повелительницей которой была эта дама, то вопрос о ней вызвал многочисленные споры между богословами. К несчастью, никто из этих ученых так и не сумел сказать с точностью, в каком месте земного шара находилась эта страна, упомянутая только в Библии. Итак, царица Савская, услышав о славе Соломона, во имя Господа пришла испытать его загадками. И пришла она в Иерусалим с весьма большим богатством. Верблюды наючены были благовониями и великим множеством золота и драгоценными камнями. И пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было у нее на сердце. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не было ничего незнакомого царю, чего бы он не изъяснил ей. И увидела царица Савская всю мудрость Соломона и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и стройность слуг его, и одежду их, и виночерпиев его, и все сожжения его. И не могла она более удержаться. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле своей о делах твоих и мудрости твоей. Но я не верила словам, доколе не пришла, и не увидели глаза мои. И вот мне и в половину не сказано, мудрости и богатства у тебя больше, нежели я слышала». Третья книга царств, глава 10, стихи 1-7. Уезжая, царица подарила Соломону редкие драгоценные предметы, привезенные ею, и еще прибавила 120 талантов золота. Со своей стороны галантный Соломон и ее осыпал подарками. Он дал ей все, чего она желала, и чего просила сверх того, что подарил ей царь Соломон своими руками. Стих 13. Такая широкая слава не могла не повредить благополучию души Соломона. Бог дал ему мудрость и не отнял ее. Однако Библия отмечает, как начало упадка, дружеские связи, которые сын Давида завел с египтянами, аммонитянами, жителями Сидона и другими. Это были, конечно, дурные знакомства. «И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараонова и моавитянок, аммонитянок, идумеянок, сидонянок, хетиянок, из тех народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам. К ним прилепился Соломон любовью, и было у него 700 жен и 300 наложниц». Третья книга царств, глава 11, стихи 1-3. Известно, что Бог взирал очень благосклонно на многоженство многих из его патриархов и пророков. Чтобы не идти далеко, можно напомнить, что Давид очень широко пользовался этой снисходительностью Господа Бога. Но, откровенно говоря, Соломон таки злоупотреблял. Тысяча женщин, которых он всех любил, следовательно, таких, которые жили при нем не для одной только видимости, тысячу женщин он одевал и раздевал. Как у него должны были уставать руки? И случилось то, что должно было случиться, то, что Бог, впрочем, в качестве существа, знающего будущее лучше, чем кто бы то ни было, должен был знать заранее, чтобы угодить своим 700 иностранным принцессам Соломон стал приносить жертвы их богам. На одном холме по соседству с Иерусалимом он построил капище Хамосу, мерзости Моавитской, и Молоху, мерзости Аммонитской. Астарта и Милхом также получили свои почести, стихи 4-8. Бог-Отец, который в первые времена мироздания вменил вину Адаму и Еве их желание познать добро и зло, был, наоборот, очарован Соломоном, который пожелал познать ту же науку. Бог даровал ему мудрость, сопровождая свой дар тысячами благословений. Во всем этом надо видеть историческое указание на то, что и в эту эпоху евреи не имели определенного и точного установленного религиозного культа. Это наиболее вероятно. Если бы они имели культ, священный автор не рассказал бы, что Иаков и Исав женились на язычницах, Самсон не женился бы на филистимлянке и так далее. Критики опираются на эти нелепости для того, чтобы подчеркнуть, что ни одна из еврейских книг в том виде, как они дошли до нас, не была создана современниками описываемых в них событий. Они говорят, что во время царствования Соломона евреи едва только начали собираться в государство. Этому народу было совершенно безразлично, поклонялся ли их царь Богу по имени Хамос, или Молох, или Адонай, или Яхве. Как бы там ни было, Библия представляет Бога очень раздраженным. Результатом этого раздражения было третье явление его Соломону. На этот раз больше не говорится, что Бог показался во сне. Сцена изображена очень живо. Бог бросает мудрому Соломону резкие упреки в том, что он перестал быть умницей, хотя у него и не отнята мудрость. Сын Давида получает здоровую, словесную, впрочем, нахлобучку. «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета моего и уставов моих, которые я заповедал тебе, я отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему». Третья книга царств, глава 11, стих 11. Старик настолько взбешен, что у него явно язык заплетается, ибо он тут же прибавляет, стих 12, «Но в одни твои я не сделаю сего ради Давида, отца твоего, из руки сына твоего исторгну его». Заметьте, что в это время сын, о котором идет речь, Ровоам, еще не успел ничем согрешить. Тогда является вопрос – если он остается верным Богу, а грешит только один Соломон, то почему же он, Равуам, должен платить за разбитые горшки? Если, взойдя на престол, он совершит те же преступления, что и его отец, он должен быть наказан. Но, конечно, за свой собственный грех. Почему же Бог говорит Соломону, что сын его заплатит за него? Можно подумать, право, что, наделяя сына Давидова своей божественной мудростью, Бог отдал ему так много, что для своего личного обихода оставил совсем незначительные пустяки. Итак, Бог формально заявил Соломону, что он не исторгнет его царство при его жизни. Однако Библия немедленно прибавляет: «И воздвиг Господь противника на Соломона, Адера, идумеянина из царского идумейского рода». Стих 14. Короткая история этого Адера сама по себе вопиюще противоречит всему предыдущему. Трудно постичь, до какого разжижения мозга должен был дойти священный автор, чтобы записывать все, что этот враль-голубь ему диктовал. Адер, как нам сообщается, был малым ребенком и находился в Идумее, когда Иоав, генералиссимус царя Давида, истребил всех мужчин этой страны. Ему удалось спастись от резни и скрыться в Египет в сопровождении нескольких слуг отца. Фараон дал ему приют, подружился с ним, подарил ему дом и довольно обширное поместье, и даже отдал замуж за него родную сестру своей жены. Священное Писание до сих пор ни разу не назвало по имени ни одного фараона. Но здесь оно сообщает нам имя египетской принцессы — Тахпенеса, сестра царицы. Нужно ли прибавлять, что нигде, никогда ни один историк не обмолвился словом о ее существовании? Итак, Адер — шурин фараона. Не упускайте из виду, что все это происходило во время царствования Давида. Библия рассказывает дальше, что едва только Адер узнал о смерти Иоава, он попрощался с царем египетским, вернулся в Идумею и стал одним из тех врагов, которыми Бог воспользовался для того, чтобы наказать Соломона за его языческие наклонности. Адер причинил очень много зла Соломону. Однако глава 11 третьей книги царств говорит, стих 4, «Во время старости Соломон позволил склонить себя к поклонению разным богам, а от культа Яхве отошел». А еще дальше мы узнаем, стих 42, что он процарствовал 40 лет. Допустим, что преданность Соломона Яхве продолжалась лет 30, и что последние 10 лет его царствования были годами греха. И тогда или Адер, этот бич Божий, шурин фараона, больше 30 лет ничего не слышал о смерти Давида, а это тем более невозможно, что тотчас по восшествии на престол Соломон женился на дочери царя египетского, следовательно, близкой родственнице Адера. Или же Адер не терял времени и прошелся с мечом по Израильскому царству спустя совсем короткое время после восшествия Соломона на трон. Но тогда верхом необычайного является то, что Соломон был наказан за свои грехи за 30 лет до их совершения. Однако вот нечто еще более точное. «И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Елиады, который убежал от государя своего Адраазара, царя Суфского, и был он противником Израиля во все дни Соломона». Кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии. Третья книга царств, глава 11, стихи 23-25. Этот Разон, царь сирийский, причинявший столько огорчений Соломону в течение всего его царствования в Иудее, показывает с ясностью, как 2×2=4, что царь, столь мудрый и первоначально столь преданный Богу Яхве, был наказан в молодости за грехи, которые ему предстояло совершить только в дни старости, и что священный автор противоречит сам себе, когда говорит выше, глава 4, стихи 20-21, что Соломон царствовал от Евфрата до Средиземного моря. Зять царя египетского и 699 других царей земли имел еще достаточно возни со своими собственными подданными. И Иеровоам, сын Наватов, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которому он поднял руку на царя. Соломон строил Милло, починивал повреждения в городе Давида, отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова. В то время случилось Иеровоаму выйти из Иерусалима, и встретил его на дороге пророк Ахия, силомлянин. И на нем была новая одежда. На поле их было только двое. И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на 12 частей. И сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе 10 колен, а одно колено останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Третья книга царств, глава 11, стихи 26-32. Мы уже видели, как один левит разрезал на 12 кусков свою наложницу, когда она умерла в Гиве, изнасилованная в одну ночь 700 негодяями. А теперь еще и пророк разрывает свои одежды. Хорошо, что только одежды, на 12 кусков, дабы убедить Иеровоама, что Бог разрешает ему поднять мятеж, и что из 12 колен Израилевых ему перепадет не меньше 10. Этот пророк Ахия, замечает Вольтер, мог строить заговоры против Соломона с меньшими расходами, не жертвуя своей новой одеждой, тем более что Бог не особенно уж баловал своих пророков новыми мундирами. Разве только Ахия рассчитывал, что Иеровоам по восшествии на престол покроет его убытки. Еще одно замечание, которое нельзя не сделать. Из трех врагов, которых Бог восставил против Соломона, Иеровоам один только действительно ополчился на него за его отречение от веры и переход в язычество. И он же вместе с тем единственный потерпел фиаско. Остальные два врага очень жестоко и успешно преследовали Соломона и причинили ему очень много огорчений, тревог и унижений. Мятеж Иеровоама окончился полной неудачей. Соломон хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам бежал в Египет, где и жил до смерти Соломона. Стих 40. В стихе 43 главы 11 отмечена смерть повелителя 700 жен и 300 наложниц. Ничего не говорится, однако, возвратился ли он на истинный путь или так и умер безбожным язычником. Богословы вследствие этого много спорят по вопросу о том, проклят ли Соломон мудрый или не проклят. Мнения их расходятся. Другой очень досадный пробел — это молчание Библии относительно многочисленных браков славного царя. Очень легко сообщить, что Соломон содержал на правах законных жен 700 иностранных принцесс и герцогинь, происходивших из разных царствующих домов земного шара и исповедовавших дурные религии. Но было бы интересно иметь хоть какие-нибудь описания свадебных церемоний и празднеств, которыми эти браки сопровождались. Допустим, что религиозные заблуждения Соломона, привлекшие его к язычеству, продолжались 10 лет, что было бы чрезвычайно много. Тогда эти 700 принцесс и герцогинь, законных жен, должны были бы прибывать ко двору Соломона в среднем по 70 душ в год. А это составило бы примерно одну царскую свадьбу на каждые 5 дней. Как вам нравится страна, проводящая 10 лет в беспрерывных публичных торжествах, приемах высочайших особ, обменах дипломатическими вежливостями и так далее, и так далее, и так далее? Как досадно, что в ту пору не существовало еще готского альманаха. Вот тогда мы знали бы имена всех 700 царствовавших тогда династий. Готский альманах — справочное немецкое издание, в котором из года в год описывались родословные аристократических особ и перечислялись благополучно здравствующие царственные особы. В альманахе сообщалось, какие перемены произошли в этой высокой среде за истекший период, кто из сановных особ бракосочетался, умер и так далее.